Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 703-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы продолжаем наши беседы по книге притчи Соломоновых. И наш молодой человек явно взрослеет. Мы подходим к 18 главе. И притчи, короткие изречения становятся все более глубокими и, я бы сказал, все более духовными. Потому что постепенно от вопросов практической жизни, от каких-то базовых вопросов, мы переходим к вопросам, в которых без духовной стороны разобраться невозможно. Постепенно мы с вами выходим на духовный уровень. Итак, первый стих. «Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного». А можно переводить и так. «Своенравный человек, отделяющий себя для прихоти, восстает против всего мудрого». То есть вот там слово, которое переведено как «ищет», его можно перевести как «отделяет себя». То есть тут вопрос а о том, чему или кому вы себя посвящаете. Своенравный человек посвящает себя прихоти. Это главная его фишка. Кстати, интересно, что такое ложное, неправильное отделение, оно существует и среди верующих людей, и среди людей неверующих. Мне порою приходится встречаться с верующими людьми, которые настолько праведны, они настолько молодцы, что пытаются разделить себя и отделить себя от всех других верующих тоже. Как-то я был в одной русскоязычной церкви в Америке. Пастор, который мне рассказал, говорит, мы снимаем помещение у местной баптистской церкви, у американской, но мы с ними не общаемся, потому что они осквернены миром. Вот я на самом деле был в легком шоке. То есть так, вот помещение вы снимаете, да. Богослужение по вечерам проводите, да. Деньги им платите? Да, платим. Но не общаетесь? Не, не общаемся. А вот это на самом деле проблема. Потому что великое разделение человечества – это одно совершенно конкретное разделение. Это не по цвету кожи, это не по расовому признаку, не по экономическим признакам, не по социальным критериям, а лишь одно разделение. Разделение на спасенных и не спасенных. Среди спасенных, среди христиан, есть те, кто пытаются отделить себя от всех остальных христиан. Это как раз то, о чем я только что говорил. Однако и среди неспасенных, среди нехристиан, тоже есть люди, которые пытаются отделить себя от всех остальных. Они говорят, что я буду жить для своего удовольствия. Расскажу еще один эпизод. Тоже молодой человек говорит мне, он неверующий молодой человек, тогда, по крайней мере, был, сейчас не знаю, говорит мне, ну, я хочу жить не так скучно, как все остальные. Я говорю, в смысле, что имеется в виду? Он отвечает, я хочу жить так, чтобы не было жалко и не было потом обидно, и делать только то, что действительно приносит мне удовольствие. От всего неприятного. Я, в общем, хочу себя отделить. Я говорю, ну, а ты где сейчас живешь? Он говорит, с родителями. Я говорю, а почему не снимаешь квартиру, не снимаешь комнату хотя бы? Ну, говорит, денег у меня на это нет. А с родителями все легко, всегда бывает все легко. Да нет, говорит, они меня не понимают. Я говорю, ну, смотри, значит, чтобы тебе не жить с родителями, чтобы не общаться с теми, кто тебя не понимает, тебе нужно снимать помещение, снимать комнату или квартиру, но на это денег нет. Ну и расставаться с деньгами – это тоже неприятно. Значит, получается, что в твоей жизни сейчас есть две неприятные вещи. Сейчас есть общение с родителями, которое у тебя не складывается, но если ты решишь что-то изменить, то у тебя будет необходимость расставаться с деньгами, которых у тебя, во-первых, нет, но даже если бы и были, тебе все равно не хотелось бы с ними расставаться. То есть в любом случае будет что-то неприятное. Он так подумал, подумал и говорит: хватит меня грузить. На этом разговор и закончился. Однако у христиан все-таки есть некая особая ситуация, потому что Священное Писание дает нам указание на то, что нам действительно от некоторых вещей нужно отделяться. 6 глава 2 послания Коринфянам, 17 и следующие стихи. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель». Вот тут очень важная вещь, которую мы часто упускаем. С одной стороны, важно отделять себя от нечестия, от нечистоты, от безнравственности, в том числе и безнравственных разговоров. Но с другой стороны, это отделение не просто так. Это отделение для Бога. То есть не просто для того, чтобы сидеть в какой-то кучке людей, которая и в небесах место отдельное получит, ну или, по крайней мере, на это надеется. Но быть с теми, кто выбрал служение Богу, а не служение окружающему миру. Есть также проблема тех, кто, став христианами, начинают вступать в расколы или начинают устраивать расколы. В послании Иуды, 19 стих, мы читаем: «Это люди, отделяющие себя, душевные, не имеющие духа». То есть есть ситуации, когда нам нужно отделяться. Есть ситуации, когда нам не нужно отделяться. Так что вопрос об отделении, он действительно очень неоднозначный. Я не могу сказать «отделяйтесь всегда и везде», и не могу сказать «никогда и нигде». Это действительно та ситуация, в которой нужно Божие направление, в которой нужно каждому из нас Божие водительство. Я же не случайно сказал в начале сегодняшней беседы, что притчи становятся все более духовными. Но идем дальше. Второй стих. «Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум». Это очень хорошая притча. Если сначала подумать, а потом уже говорить, то после этого не придется жалеть. Выказать свой ум в данном случае означает сказать что-то типа умное. То есть глупый человек говорит, не зная, что говорит, не зная, о чем говорит. Не случайно мы, кстати, детей учим не использовать слова, которые они не понимают. Если ты используешь красивые, умные слова, ты хотя бы должен понимать, что это такое, иначе может получиться глупость. Третий стих. «С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием – поношение». Можно перефразировать этот стих и объяснить его так. Есть люди, которые приносят радость, когда приходят, а вот другие приносят радость, когда уходят. Да, с приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием – поношение. Про некоторых людей хочется сказать: лучше бы ты отсюда ушел, вот честно, или вообще не приходил. Четвертый стих. «Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток». Это очень важно для Божьего чада, для Божьего дитя, потому что каждый из нас получает жизненную силу от Духа Святого. Вы помните, мы с вами читали Евангелие от Иоанна, и мы обращали внимание на то, какая связь между служением Духа Святого, присутствием Духа Святого и образностью воды. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И дальше пояснение Иоанна. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Реки воды живой, присутствие Божие, действие Святого Духа. Вот очень важно, чтобы мы с вами, верующие люди, христиане, жили и говорили в силе Святого Духа. Потому что тогда наши слова будут по-настоящему питать, они будут действительно полезны. Иначе они будут только иссушать. Идем дальше, 5 стих. «Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде». Проблема в том, что этот стих в русском переводе действительно достаточно сложно бывает понять. По сути, здесь речь идет вот о чем. Многие из нас научились не просто терпеть, но и принимать нечестие. Проблема заключается в том, что, принимая нечестие, мы также автоматически начинаем отрицать праведность. Если я начинаю говорить о том, что гомосексуализм — это нормально, и начинаю говорить о том, что ну это все здорово, это все вот нужно просто быть открытым к самым разным людям, то я автоматически делаю следующее. Я говорю о том тогда, или говорил бы о том тогда, что брак, как определяемый только между мужчиной и женщиной, это ненормально. Понимаете разницу? Если я говорю, что что-то нормально, а это что-то считается в Библии, называется в Библии грехом, то фактически я говорю, что праведность ненормальна. Еще один пример попроще. Если я утверждаю, что иногда в соответствующих обстоятельствах можно и соврать, то я таким образом отрицаю честность. И вот мы, современные христиане, очень часто сегодня в угоду желанию принимать других людей, в угоду неправильно понятой открытости, начинаем отказываться от истины Божьего Слова. Мы считаем, что ну вот я просто немножко расширю границы. Я приму вот это и вот это. И все будет нормально. А нормально не получается, потому что границы не расширяются, они просто сдвигаются. С одной стороны, мы начинаем принимать то, что в Библии называется грехом. С другой же стороны, мы отвергаем то, что в Библии называется праведностью. Идем дальше, 6 стих. «Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого — гибель для него, и уста его — сеть для души его». Обратите, пожалуйста, внимание, что Бог не стесняется называть глупца глупым. Нам этого делать нельзя. В Нагорной проповеди мы видим это очень четко. Ну, потому что мы начинаем ставить свои критерии. Мы начинаем говорить о том, что ну вот это мне нравится, а это мне не нравится, следовательно, это глупо. Но на самом деле не нам определять, что глупо, что нет. Поэтому нам не дано такого права. Но у Бога это право есть. И вот Он может глупое называть глупым и глупца называть тем, кем он на самом деле является. Читаем дальше. «Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева». Я еще раз повторю, наушник в данном случае — это переносчик сплетен. Человек, который ходит и сплетничает, критикует. Эту притчу можно пересказать на современном языке и так. Большинство людей умеют критиковать, но мало кто умеет хвалить. Еще есть одно высказывание в английском языке, оно довольно популярно. Звучит оно так. «Пчел редко хвалят за их мед, но часто ругают за их жало». Задумайтесь об этом, это очень и очень показательно. Переходим сразу к 11 стиху. «Имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Имя Господа — Яхве, сущий, Помните, Христос говорит о себе «эго эйми» по-гречески. «Я сущий». Это дословный перевод того, что говорит Бог, обращаясь к Моисею, в третьей главе книги «Исход». Иисус – Иешуа, потому что Он спасает людей от греха. Он Христос, Христос, помазанник. И Он также крепкая башня. Для Давида и Соломона вот эта аналогия с крепкой башней была понятной, потому что они участвовали в военных действиях, они участвовали в битвах. Для нас с вами она еще более понятна, потому что мы знаем, что говорит о себе сам Христос. Ветхий Завет рассматривается в свете жизни и служения и смерти и воскресения Иисуса Христа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Имение богатого – крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении». Кстати, мы неоднократно уже говорили о том, что следует разделять церковь и Израиль, не путать их. В частности, Бог обещал материальные благословения Израилю, причем повторяется это неоднократно. Но он не обещал автоматически материальных благословений верующим людям, христианам в отдельности и церкви вместе, в единстве. С другой стороны, каждому из нас, конечно, нужен укрепленный город. Это пребывание в Божьей воле, пребывание в Божьем Слове. И это, конечно, доступно и нам с вами. Иногда мы с вами, правда, снижаем планку. Вместо того, чтобы прийти к Богу, возрастать так, как Бог этого от нас хочет, мы ограничиваемся лишь какими-то усовершенствованиями, улучшениями в нашей повседневной жизни. Я приведу пример, может быть, он немножко суров, но он вполне актуален здесь. Человек говорит: «Я просто хочу научиться не ссориться и не ругаться с женой. А все духовное меня не интересует». Не ссориться, не ругаться с женой – это штука полезная. Но это лишь один шаг. Он важный, конечно, но это только шаг, а не весь путь. Бог же хочет, чтобы мы проходили этот путь до конца. И учась не ругаться с женой или с мужем, мы также возрастали духовно. Более того, вот это духовное возрастание в конечном счете помогает нам и не ругаться тоже. 13 стих. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Мы сами уже говорили об этом. Гордость предшествует падению, с другой стороны, смирение предшествует славе. Помните, как Христос уничижил самого себя, и Бог вознес его. Мы читали об этом, например, в послании к филиппийцам. Также и у нас важно смириться, а дальше уже Бог сделает то, что Он считает необходимым. 14 стих. Совершенно практичная история, практичная притча. «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Зачастую люди действительно не слушают. Я ловлю даже себя на этом. Мне это бывает. Мне человек рассказывает о каких-то своих вопросах, своих проблемах. Я говорю или думаю, даже если не говорю это вслух, но, по крайней мере, думаю: слушай, все, хватит мне рассказывать, я уже знаю решение. Я не слушаю этого человека. Мне кажется, что я уже знаю решение этой проблемы. На самом деле это не так. Кстати, 13 и 14 стих связаны между собой. Если я воображу, что все знаю, это и будет началом гордости, началом гордыни. А это недопустимо. Есть, правда, еще одна грань. Порой люди судят о проблемах, в которых совершенно не разбираются, и делают выводы о том, что не знают. Маленький пример. Человек жалуется пастору: «Пастор, вы знаете, Вот я сегодня был в церкви, и вот такой-то, такой-то служитель, диакон, пресвитер, кто угодно, не обратил на меня внимания, хотя я ему «здравствуйте» сказал. Я с ним поздоровался, он не обратил на меня внимания. Я даже дважды здоровался, а он не обратил внимания. Какой-то он неправильный, что-то с ним не то. Известно, что у этого человека сейчас очень серьезно болеет ребенок. Вот у этого пресвитера, этого служителя. И в данный момент мысли его были о больном ребенке. А вот жалующемуся было неизвестно. И у него родилось неправильное мнение, неправильная оценка. Вот иногда, прежде чем высказываться, нужно узнать ситуацию, понять, что происходит на самом деле. Читаем дальше, 15 стих. «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Знаете, какая штука? Можно сломать ногу, и ничего страшного. Гипс наложит, срастется. А вот пораженный или надломленный дух – это страшно. Это будут очень серьезные проблемы. Иногда в нашей христианской жизни мы не помогаем людям восстанавливаться. Да, конечно, мы должны обличать во грехе. Да, конечно, есть такая очень важная штука – слезы, раскаяние перед Богом. Но ведь нужна же и радость. Помните, как при Неемии люди начали читать Божие Слово, и они сокрушались, они скорбели по поводу того, как они раньше могли без этого жить, как они могли не знать Бога. И вот Неемия, 8 глава, 10 стих, и сказал им: «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». Буквально, радость пред Господом – подкрепление для вас. Иногда мы это забываем. Радость можно сравнить с флагом, который развивается в сердце, когда это сердце заполняет Господь. То есть Бог действительно дает нам подлинную, настоящую радость. Отдайте Богу все лучшее в вашем расписании, в ваших финансах, в ваших приоритетах, в вашей посвященности. Отдайте и посмотрите, что будет. Не пробовали? Попробуйте. Могу подсказать. Бог дарует нам радость. Бог укрепит нас. 17 стих. «Подарок у человека дает ему простор, и да вельмож доведет его». Запомните, пожалуйста, этот стих, он нам еще пригодится. Я прочитаю сейчас еще одно место, которое с этим же связано. «Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками». Вот этот разговор о подарках, тут интересное противопоставление. Некоторые люди даже говорят о том, что два эти стиха противоречат друг другу. На самом деле никакого противоречия здесь, конечно, нет. Это две разные грани одного и того же. Но я думаю, что мы с вами обязательно к этому еще придем, когда дойдем до 25 главы. А мы с вами перейдем пока сразу к 22 стиху 18 главы. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его кусят от плодов его». Опять о языке. Можно сказать человеку слово и принести ему жизнь. А можно увести от Бога, оскорбить, принести смерть. Это очень серьезная штука. Мы действительно порой этого не учитываем. А книга притчи очень много говорит о языке. 23 стих. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Кстати, друзья, расположение этих стихов очень интересно. А смотрите. 22 стих о языке, 23 стих о доброй жене. Рассказывают про одного молчаливого дядечку, Ему уже было достаточно много лет, ну, скажем так, за 40, а может быть, за 50. Он терпеть не мог общаться с женщинами, потому что женщины слишком много говорили. Ну, и он как-то познакомился с молчаливой женщиной, примерно его ровесницей. Он думает, хорошо, она-то трепаться не будет. Она такая тихая, спокойная. Он подумал, подумал и сделал ей предложение. Она сказала «да», и тут же ее прорвало. Она просто вся изменилась. Она обрадовалась и стала говорить, 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 говорить о свадьбе, о будущем доме, об устройстве семьи, о бюджете. А потом спрашивает его: «Слушай, милый, а ты-то что молчишь?» «Да я уже, кажется, и так слишком много наговорил», ответил он. Имелось в виду, что он слишком много наговорил, когда предложил ей руку и сердце. Буквально через час после этого предложения он об этом пожалел. Да, действительно, жизнь во власти языка и смерть во власти языка. А я лично благодарю Бога за свою жену. Я благодарю Бога и понимаю, как это замечательно, что она меня принимает и до сих пор любит. 25 стих. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат». Совершенно жизненный стих. Конечно, вспоминаются Давид и Анафан. «Хочешь иметь друзей, будь открытым, будь дружелюбным. Иначе ничего не получится». К сожалению, на сегодня надо завершать. Надеюсь, что я не слишком много наговорил. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.